Добрый вечер. Большое спасибо Мирьям и Раву Суровцеву, что поддержали тот, пока я сражалась с интернетом у себя дома. Извиняюсь за опоздание. Добрый вечер, Галит. Добрый вечер, дорогие слушательницы. Тут мы будем говорить о материнстве и о мифах вокруг материнства. Так вот, смотрите, я не думаю, что Галит написала что-то неправильное и нечестное. У очень многих женщин ощущение, что материнство – это что-то очень сложное и очень тяжелое, особенно с первым ребенком. Особенно у женщин, которые никогда с младенцами дела не имели, потому что были единственными детьми или младшими детьми в семье, или даже если были старшими, то не с такой большой разницей, чтобы всерьез помогать с младенцем, если родились брат или сестра. Теперь, во-первых, давайте поговорим, что ж такого сложного. Значит, нам на картинках одежды, искусственного питания и памперсов рисуют таких замечательных младенцев, вот ущипнуть бы просто. Оно такое улыбающееся, беззубое, голубоглазое. То, что кладут маме после нескольких часов родов, и даже если она принимала эпидурал для облегчения боли, это нечто орущее, красное, очень непропорциональное, у которого вздрагивают руки, ноги и все остальное. И очень страшно до этого существа дотрагиваться. А тут его надо обмывать, да еще уметь держать так, чтобы не намокло место, где, значит, у него еще не отпавшая пуповина. Ну ладно, допустим, в больнице, и медсестра все это делает. Не знаю, как у вас сегодня, они не очень рвутся делать это все, и многое приходится этим молоденьким мамам делать сами. Но мама возвращается домой. Если мама наша принадлежит к израильским религиозным кругам, то, возможно, она даже пошла в дом для выздоравливающих матерей, то есть Бейт Ахлама, или поехала к своим родителям. Если мама Баала Тшува, почти наверняка она к своим родителям приехать не может, потому что там будет не кошерно, но, может быть, к ней приедут и несколько недель ей помогут. Помогут, но никак не заменят ее, потому что, во-первых, этого ребенка надо кормить, а это не сразу получается. Во-вторых, мы пытаемся его кормить грудью, нам внушали, как это все важно, а он выплевывает эту грудь, орет, потом ему болит животик, потом он срыгивает, потом его уже, мы пытаемся ему положить в кроватку, его опять надо кормить. Короче, месяц, полтора, а иногда и до трех месяцев, мы просто привыкаем друг к другу, мама к ребенку, а ребенку нужно вообще привыкнуть к тому, что он на белый свет вышел. И это совсем не те удобные условия, которые у него были внутри матки. Там он никогда не испытывал голода. Ему яркий свет в глаза не бросался, шумов не было, околоплодные жидкости поглощали всякие сотрясения и так далее. Короче, ему тоже непросто. Он орет, а мы не знаем, а молодая мама не знает, как его успокоить. Но это только одна сторона проблемы. Вторая сторона проблемы, и для очень многих молодых матерей она еще более тяжелая, это полная потеря личной свободы. То есть, если я до рождения ребенка собиралась куда-то пойти или поехать, я поднималась и шла, и ехала. А сегодня это зависит от того, смогу ли я взять ребенка с собой, будет ли он в состоянии, в котором можно выйти. А выйти без него мне, молодой маме, далеко не всегда есть на кого оставить. Молодой папа боится не меньше, а может и больше меня. Бабушка тоже последний раз держала такое существо на руках, это лет 20 тому назад, когда эта наша теперешняя молодая мама родилась. Короче, она становится привязанной к ребенку. Она не высыпается, наша молодая мама, а когда человек не спит достаточно, он очень раздражительный. А кроме того, и вот ее тело еще реагирует на роды. И даже если она прошла их, так сказать, наиболее благополучной и замечательной медицинской помощью, все равно это огромный шок для ее тела. Так вот, видимо, что даже если мама просто счастлива, что ребенок родился, она испытывает смешанные чувства. Там часами орет, а такое в первые месяцы бывает. У нее никакого опыта нет, и она его как-то пытается успокоить. У нее у самой мышцы напряжены до невозможности, и ребенок это ощущает, это передается, и он еще более неспокойный. И вот они вместе ревут, мама и ребенок, потому что им обоим очень непросто. И то, что я здесь сейчас последние минуты описываю, это весьма реальная картина начала материнства у многих мам. Но вы знаете, я вам скажу так. Честно говоря, одно из моих хобби – это всякая такая популярная медицинская литература. Не так о болезнях, как о врачебной деятельности. Я кучу таких книжек читала. Так вот, обычно интерны, то есть молодые врачи, которые только что закончили медицинский институт, описывают первый год практики практически теми же словами, которыми я сейчас описывала первые месяцы материнства. То есть ты ни в чем не уверен. Спать ты не можешь, ты должен все время делать какие-то вещи, которые ты не умеешь. Дежурство длится 36 часов. И, короче, первые месяцы твоей практики как интерн ты не человек. Но я что-то не слышу. Есть, конечно, отдельные. Но большинство, кто уже дошел до этого этапа, продолжают и в течение нескольких месяцев стараются стать гораздо более уверенными в себе, понимающими и знающими врачами. И находят всякие способы, как подремать и отдохнуть, и немножко расслабиться, даже за полчаса. Все, что я сейчас говорю, не, конечно, не из того, что я сама прошла, А из того, что я читала, довольно много таких книг. Так вот, люди, несмотря на все эти трудности, все-таки выбирают стать врачами и вспоминают это потом как тяжелый год, очень важный для их медицинской практики, год, в котором они научились больше всего, но не отказались из-за этого от профессии врача. Дорогие мамы и бабушки, это год, когда мы интерны для того, чтобы приобрести диплом мам. И Галит смеялась над тем, как она сгустила краски. Почему она может смеяться? Потому что она сегодня опытная мама и умеет воспринимать все то, о чем она сама писала и говорила, в пропорциях, правильных пропорциях. То есть сказать себе, окей, все это были этапы для того, чтобы стать умной и хорошей, опытной мамой. Так вот, почему же я все-таки решила говорить? И как об одной из первых тем. Потому что очень многие женщины напичканы другим. В тот момент, что я родила, и мне кладут на руки ребенка, я должна почувствовать к нему великую материнскую любовь. И эта любовь меня должна наполнять до такой степени, что я буду благодарить Всевышнего каждую секунду за каждую бессонную ночь. Вон тут появляется, Мирьям написала нам, самое сложное – это пережить первые годы с погодками. Я готова присоединиться. У меня между первыми двумя детьми 12 месяцев разницы, ничего более сложного, чем вот этот вот год с двумя малышами, я в своей жизни не припомню. Но если я себе начинаю вбивать в голову, что вот если у меня такие противоречивые чувства, если ребенок меня раздражает, если я кричу, если у меня нет желания им заниматься и так далее, значит, я плохая мама. Когда я на себе оставлю вот эту вот печать плохой мамы или говорю себе, я не для материнства, я эту фразу уже слышала от женщин, потому что мне не хватает терпения и так далее, то я сама себе закрываю возможность духовного роста. А когда я понимаю, что это нормальные этапы, и что для того, чтобы напрактиковаться, быть хорошей мамой, и для того, чтобы уметь ощущать нужды ребенка, и для того, чтобы научиться управляться, и научиться спокойно принимать то, что я не справляюсь, нужно время, тогда мне гораздо легче, и моим детям легче. Великая любовь и, так сказать, стремление все время быть с детьми – это браха, благословление. Но далеко не у всех так. Я очень много раз слышала и читала, что вот женщины, у которых долго не было детей, а потом, слава Богу, они появились, вот они этих чувств не испытывают. И знаете что? Не поверю. Потому что когда ты не спишь очень долго, а есть младенцы, я вообще всегда говорю, что мне интересно, они все приехали откуда? Из Австралии? Почему у нас вечная разница в часах? Почему ночью они орут, а днем, когда у меня есть всякая работа, которую нужно делать, они спят как ангелы, так? И у очень многих мам такие дети, которые спутали день и ночь. Так вот, когда ты много ночей почти не спала, то даже если дети – это твой великий идеал, и даже если ты их ждала очень долго, нормальный человек рискует быть очень раздражительным. Хочет он того или и повторяю, в тот момент, что я приму, что это естественно, это не значит, что эта правильно должна срываться на мужа и на всех окружающих, об этом мы тут же будем говорить. Но в тот момент, что я для себя приму, что это естественно, что я себя так веду, все будет проще. И у меня осталось воспоминание, значит, мой младший родился буквально за час небольшим перед шаббатом. И муж должен был сразу же умчаться, чтобы еще успеть домой детям, которые остались. А я была в больнице, в которой тогда никаких условий для нормального шаббата нет. И, значит, я себя чувствовала очень неприятно в той атмосфере, в которой я находилась. Эмоции шаббат, муж с детьми приехали меня навестить, радостные и довольные. А я, злая, раздражительная, срываюсь. И вместо того, чтобы сказать мне, как ты себя ведешь, мой муж улыбается от уха до уха и говорит, вот теперь я знаю, что с тобой все в порядке. Я, значит, что со мной в порядке? Тут если ты так раздражаешься и ты такая злая, вот так ты должна выглядеть к концу второго дня после родов. Значит, все в порядке. Не надо переживать. Я расхохоталась, потому что это была совершенно неожиданная реакция на мое поведение. И действительно все стало легче. Так вот, первым делом скажем себе, все в порядке, пройдет. Теперь что же для этого все-таки надо сделать, чтобы жизнь была насколько-то нормальной? Во-первых, повторяю, в моих глазах это самое главное, принять, что в течение хотя бы месяца, иногда 6 недель, а иногда и 2 месяцев или 3 месяцев нормальной жизни не будет. Это факт. Так нет возможности, чтобы все было по-нормальному после такого, как бы это сказать, крупнейшего события в жизни семьи. И, кстати, с каждым новым ребенком это будет не просто понятно. Даже если у нас нормальные перерывы. После того, как это понятно, и я не злюсь на саму себя, и я могу сказать своему мужу и детям, которые уже могут понять по возрасту, дорогие, наберитесь терпения, еще несколько недель, и все будет по-другому, так это в начале. Это даже если мне будут отвечать, а с какой стати и так далее, но, так сказать, мы пытаемся обозначить зону ненормальности. И когда человек знает, что он вернется к нормальному существованию, становится легче. Второе. Найти любую помощь, которую мы можем. Вот я сказала, если тут бабушки с нами, если в эти недели можно как-то помочь собственным детям, ничего более важного нет. Начиная от того, что прийти, поиграться с детьми постарше, принести что-то вкусненькое, если с точки зрения кашрута мы не готовим для семьи наших детей, или они не едят то, что мы готовим, давайте купим что-то готовое. Нету таких бабушек на месте, бабушки находятся в другой стране, далеко. Если можно деньгами как-то помочь, чтобы облегчили себе любым видом помощи. Можно найти... Что значит любым видом помощи? Можно найти нянечку на пару часов, замечательно. Можно купить какую-то готовую пищу и есть попроще в эти дни, замечательно. Можно обратиться, если мы живем в религиозном районе, к какой-нибудь организации, которая оказывает помощь роженицам, узнать про это, обратиться. У нас, например, в нашем квартале варят для рожениц и их семей обед в течение 3 недель после родов. Я... Скажем так, одна из моих любимых мицвот. Теперь, мамам, у которых уже есть дети, и которые беременны, и знают, что у них не будет этой помощи, может быть, сделать какие-то заготовки в морозилке для того, чтобы потом можно было разморозить и поесть. Она, мама сама, дети и так далее. Перейти на какой-то период, даже если это очень дорого, на одноразовую посуду. Маме мешает жуткий балаган. Давайте возьмем кого-то, кто уберет дома 2 раза в неделю. Уже легче будет. Купим детям какую-нибудь игру, которая их может занять подольше, детям постарше. Попросим вежливо, не крича на него мужа, о помощи. Короче, любая помощь облегчит и улучшит ситуацию. Третье. Спать. Плюнуть на все остальное. Пусть будет не убрано, пусть вместо обеда будут бутерброды. Ребенок заснул, положить голову и поспать. 30 минут, час. Набраться каких-то сил. Можно отослать детей на продленку, давайте сделаем. То есть будем искать, как побольше отдыхать. Потому что отсутствие сна и физических сил приводит к этому жуткому раздражению, постоянному, беспрерывному. В состоянии усталости человек просто доходит до аффекта. Вечной усталости, я не говорю одноразово. 4. Маме необходимо выходить из дома и немножко прочищать мозги. Можно, если муж и жена могут взять ребенка и куда-то пойти, поехать вместе, пусть даже ненадолго, но немножко отдохнуть, очень хорошо. Не могут, значит, мама сама пусть куда-то, хоть ненадолго, хоть пару раз в неделю выйдет. Теперь к этому выйдет, добавлю. Совершенно необходимо дышать свежим воздухом. И от того, что все время сидят дома, просто голова начинает болеть беспрерывно. Нет сил ни на что выйти на балкон, если он есть, или вниз в дворик. С колясочкой посидеть, ничего не делая. Обычно на воздухе дети более спокойные, больше спят, и как-то можно прийти в себя хоть немножко. Через 6 недель потихоньку начать заниматься спортом. Спорт может быть просто ходьба, это может быть бассейн, это может быть гимнастика, то, что вы любите, но для того, чтобы силы вернулись, необходимо начать заниматься физической деятельностью. Я знаю, что это звучит как советы врача, и мне сейчас скажут, где найти для этого время. Так вот, смотрите. Я скажу такую вещь. Все это зависит от того, что я ставлю на первое место. Есть старая еврейская история про маму, которая по утрам запиралась на кухне на ключ минут на 20 и не открывала никому, даже если дети стучали. Так вот, когда ее спрашивали: «Мама, что ты там делаешь?», мама отвечала: «Я вам делаю здоровую маму». То есть мама садилась и завтракала 15-20 минут, а не крутилась целый день голодная и раздраженная. Так вот, когда я куда-то немножко выхожу, когда я занимаюсь спортом, я делаю своим детям здоровую маму, а своему мужу я делаю жену. Потому что иначе это, не дай бог, может выглядеть так, как я тут недавно давала урок, и в конце урока меня одна молодая женщина спрашивает: «А вообще, что делать для того, чтобы сохранить брак после того, как родился ребенок?» И говорит: «У нас, мы считали, что мы за 1,5 года выработали очень хорошие отношения между собой, но месяц назад у нас родился ребенок, и все». Так вот, что я даже не расспрашивала, что значит «и все». Все значит, что она устала, ребенок орет, она занимается только им, она мужа не видит, реагирует на него очень нервно, кричит, раздражается, он, наверное, полностью лишенный ее внимания, отвечает тем же самым. Это действительно, где же вся взаимная любовь? Так вот, для тех, кто еще не оказался в этой ситуации, я думаю, что очень важно подойти к врачу и расспросить подробно. Это может быть женский врач, это может быть детский врач. Как будут выглядеть первые недели после родов? Что нужно, а что капризы, а на какие капризы может стоит среагировать и помочь жене. Теперь меня спрашивали, как найти на нашем первом уроке о мифах, как все-таки найти время для себя и для мужа. Понятно, что за счет чего-то другого, иначе не бывает. Если я хочу в эти месяцы по-прежнему быть и студенткой, и кормящей мамой, и успевать что-то по дому, и сидеть в своем телефоне и заниматься связью с мировой общественностью. И не надо мне рассказывать то, что мне большинство говорит. Я просто устала, и для меня это отдых. Это не отдых, женщина. И отдых – это либо тело как-то получает, не либо. Тело и душа должны получить энергию. Если я сижу, вместо того, чтобы поспать час сижу в сетях, то меня все эти поймали. Мужа я раздражаю, потому что вместо того, чтобы поговорить с ним, я в сетях. Мы начинаем ссориться и так далее. Но если мы решаем, что хотя бы два раза в неделю мы час вместе. Да, я знаю, он работает и учится, я занята ребенком, детьми и так далее. Я хочу спросить, давайте вообразим, что моя работа или моя учеба требовали от меня час в неделю куда-то пойти, отлучиться и так далее. Уволились бы, бросили бы учебу или нашли бы, как вырвать этот час. Так вот, этот час с мужем хотя бы два раза в неделю – это наше спасение. Повторяю, любыми методами, и за них придется платить. То есть я могу у кого-то оставить ребенка или, наоборот, могу пригласить к себе выписать замечательно. Это прогулка по хорошей погоде, и можно взять коляску с нами, прекрасно. Ребенок заснул, у мужа есть свободное время, я уже после миквы урвали короткий период. Но поставить это для себя достаточно высоко в списке того, что надо. Теперь легко это не будет. Первые месяцы, они никому не легки. А потом, когда есть несколько детей, будут еще люди, которые будут претендовать на наше внимание и так далее. Но, повторяю, то, что мы для себя видим необходимым, может, мы не успеем все 100% того, что для нас необходимо. Но мы успеем 50, 60, 70 уже хорошо. А когда мы вообще в нашем списке нет, как бы это сказать, нет необходимости уделять себе время, уделять мужу время, отдыхать, то наше ощущение, что мы плохие мамы и плохие жены, будет только усиливаться беспрерывно. И всякий раз, когда я слышу о тревожности матерей, которые боятся на кого-то оставить ребенка, если я в таком состоянии, значит, надо идти к психиатру и какое-то время попить лекарства. Если я не могу отойти от ребенка, и я в ужасе от того, что с ним может случиться, и за ним не уследят, и никто, кроме меня, не может. И здесь я хочу добавить еще пару слов. Одно из самых неприятных последствий беременности рода может быть послеродовая депрессия. И женщина может себя подхватить на начальном этапе, если она себе честно признается, что с ней что-то не в порядке. Я уже не говорю, я просто не уверена, что меня служит кто-то мужского пола. Но если мы знаем про себя, что обычно через 2-3 недели, женщина пару раз рожала, она знает, что через 2-3 недели она приходит в себя. А на сей раз у нее нет ни сил, ни желания приходить в себя, то, возможно, у нее после родовая депрессия. Чем раньше ее замечают и начинают лечить, тем легче из нее вылезать. И в таком случае женщине просто необходима помощь. Иногда только психологическая, иногда на короткий срок медицинская. Но чем больше мы остаемся в этом состоянии, тем больше, не дай бог, шансов, что это превратится в постоянную депрессию, которую уже будет гораздо тяжелее лечить, потому что она хроническая. Теперь мы говорили сейчас только о тяжелых стадиях. А теперь я хочу поговорить о дополнительном способе поднять себе настроение, начать становиться мамой. Давайте посмотрим, как наш младенец развивается. Женщины, дорогие, это совершенно не важно, какой у вас будет карьерный рост, какой замечательной профессией вы будете заниматься. Ни про одну из этих профессий не скажут, что вы работаете с Всевышним, вы компаньон Всевышнего, шло шашу, таким бы Адам. Три компаньона принимают участие в создании человека. Мать, отец и Всевышний. Так вот, вот этот вот красный кусок мяса, который беспрерывно орёт, уже через несколько недель начнет с вами контактировать. Первые улыбки, первые реакции. Если мы на все это обращаем внимание, если мы позволяем себе наслаждаться чудом выращивания ребенка, да, он не такой послушный и хороший, как нам бы хотелось, но это чудо. И вот эти вот минуты радости, это великая подпитка для нашего материнства. И мамы, которые себя приучают к этому присматриваться, к каждому новому достижению ребенка, которые позволяют себе от этого получать удовольствие, они гораздо быстрее приходят в себя и становятся счастливыми в своем материнстве. А любой ребенок здоровый и нормальный, я не говорю, не дай бог, когда есть проблемы и осложнения, является источником такой радости и наслаждения. И есть дышистское выражение на эти вот первые такие еще рефлекторные улыбки ребенка, ангелы с ним играются. Это действительно ангельская улыбка, когда на нее смотришь, и как вот это вдруг в твоих руках человечек, и еще через пару месяцев он начнет к вам огукать, и если вы с ним будете разговаривать постоянно, то и он будет вам отвечать, и у вас возникает этот контакт, это счастье. Но этому счастью нужно учиться. к сожалению, нет ни одного университета, в котором бы преподавали, как быть мамой на первую или на вторую степень. Это что-то, что мы приобретаем сами. И мы можем искать и подходящую литературу, и подходящие уроки, и советы, и лекции, и все, что хотите, что нам может помочь. Но нет каких-то организованных курсов по подготовке мам. Так вот, давайте возьмем все, что можно, и будем себя расти. Быть любящей и хорошей мамой, надо себя вырастить до этого состояния. Оно само по себе не приходит, или приходит редко, или оно не так устойчиво, когда мы развиваем в себе эту сторону. И вместо мифа о идеальной маме, которая всегда довольна и у которой все всегда получается, давайте перейдем к жизненной правде о маме, которая учится быть мамой, допуская много ошибок. И это нормально, и так и должно быть.
Спасибо большое. Дорогие наши слушательницы, пожалуйста, сейчас время вопросов, и я с радостью зачитаю ваши вопросы и включу вам микрофон, если вы сами захотите задать свой вопрос. Я хочу вам сказать, что приятно вернуться в то время, и действительно, просто в процессе жизни это всегда очень короткое время. Это кажется, что это бесконечно долго и очень тяжело, но это действительно достаточно короткое время. Но с детьми нелегко никогда, не становится легче. Становится, может, физически легче, но другие проблемы появляются. Знаете, у нас как-то был курс для мам, такой продолжительный здесь, в Хайфе. И мы собирались и рассказывали. Начало урока это было рассказывать какие-то истории, что произошло с нами во время, за последнюю неделю, и какие-то капризы, какие-то инциденты с нашими детьми. И мы это все рассказывали. И пришла женщина первый раз с ребенком, которому был месяц. И она была полностью в ужасе. Она не спала, я не знаю сколько. Она не знала, что с этим ребенком делать. И ей кто-то посоветовал наш курс. И приходит эта баба. У нее такие синяки под глазами, она никакая, держит этого ребеночка. И все ей говорят, сколько вашему младенцу? Она говорит, месяц. Они говорят, самый сладкий возраст. И эта мама вообще в ужасе говорит, если это самый сладкий возраст, то что же потом? Вот. Но мне кажется, что я вижу, нету вопросов. Это, наверное, потому что все уже, как я, мамы с опытом, уже взрослых детей, и поэтому у них нет вопросов. Но я хочу сказать, что... О, я вижу две поднятые руки, сейчас с радостью включу микрофоны. Но я хочу сказать, что я слышу и вижу, и то, что я слышу по своим подругам, мне кажется, что должен быть какой-то курс молодого папы. То есть папе надо объяснять, что такое не то, что младенец даже, ну, или это тоже, а то, что происходит с мамой и с ее организмом, и с нею, и что это вообще такое ребенок в доме, и вообще все-все-все.
Галит, позвольте сказать, что женщины, которые ходят на курсы подготовки к родам, а многие больницы делают такие курсы, в них папы приглашаются на встречи, и на этих встречах папам объясняется. Но для этого мама должна пойти на такие курсы, и папа решит, что он идет тоже.
Да, но на этих курсах именно доходят до точки родов, а дальше продолжения нет.
Сегодня на многих курсах разговаривают и про послеродовой период. Не больше одного урока, но, по крайней мере, хоть какие-то знания и намеки.
Угу. Ну, это замечательно. И еще я хочу сказать, по наблюдениям моим, вот у моих подруг, у которых уже дочки замужем, и у которых есть дети, в каком восторге они рассказывают о своих зятях, какие они, как они вообще помогают, и что, и как вообще происходит их семейная жизнь. Это говорит о том, что наши дети или мальчики, воспитанные в религиозных семьях, многодетных, намного более готовы, чем наши мужья, которые не были к такому готовы.
Совершенно верно. Это правда.
Есть, слава богу, вопросы. С радостью зачитаю. Очень важные. Но давайте вначале дадим слово. Евгения, пожалуйста. Евгения, мы вас слушаем. Угу. У Евгении пока не получается. Ирина.
Да, спасибо большое. Ну, счастлив тот, кто слышит советы ваша госпожа Сипора. А, значит, для мам сегодня столько всего в помощь. Да, и памперсы, и вот эти переносные штучки всякие, и гаджеты, и всякие... Все вообще, вы понимаете, сколько сегодня в помощь маме сегодня. А вот что бабушкам делать, которые вроде бы еще из недавнего века... И все не так, и все не так воспитывают, и не так реагируют, и не так беспокоятся. И так сложно себя держать, чтобы не испортить, понимаете, этими советами, как говорится, постороннего. Вот просто, а, причем, знаете, не первый внук, не второй, спасибо Богу, как-то не делаешь выводы. Получается, что даже следующий внук все равно, как говорится, нервов и недовольства больше. И все надо держать в себе. Вот есть вообще это все? Я вижу, что это... Ну, это не то, что это только у меня. Я так вижу, что мы вот понимаем друг друга. Что-то как бы у молодых семей, вот другой стиль. Все вообще другое. Какой-то... Я не могу сказать, что это пофигизм, извините меня. Но я не знаю, как это назвать. Какой-то независимый, это я имею в виду не всех, и светские, и люди, которые, в общем-то, соблюдают традиции. Что это, госпожа Цепура, что, как реагировать нам, бабушкам?
Добрый вечер, Ирина. Смотрите, дело в том, я всегда это говорю, что бывшие выходцы из стран СНГ, они советские бабушки, а советские бабушки растили детей. И бабушки не умеют расслабиться. То есть для меня совершенно понятно, что ответственность за моих внуков лежит на моих детях, а не на мне. И мне совершенно понятно, что они допустят много ошибок в том, как они их растят. Так как я понимаю, что им, так же, как мне, до того, как я превратилась в опытную маму и бабушку, пришлось проделать эти ошибки, так и им надо проделать их ошибки. Так вот, когда говорят, на ошибках учатся, это на своих ошибках. Очень трудно, когда мы внушаем, делайте вот так, очень трудно не вступать в конфликт. Теперь есть какие-то вещи, что я как бабушка не готова. Не потому что я бабушка, а потому что я не готова, чтобы это делали у меня. Скажем, я не готова, чтобы на диван у меня в гостиной комнате залазили с обувью. Так, к примеру. Папа и мама дома позволяют, и им это совершенно не мешает. Так ребенку придется привыкнуть, что есть вещи, которые с папой и мамой можно, а у бабушки нельзя. Или наоборот, есть вещи, и я это говорю всем мамам, которые можно у бабушки, а нельзя у нас дома. разных государств дома дедушки и бабушки, дом наших детей. И когда мы это понимаем, мы не вмешиваемся в то, что делается в другой стране.
Спасибо огромное.
Спасибо. Спасибо. Да, можно, Рабанит Цепора, вы хотите выбрать вопросы или подряд читать?
Смотрите, первый вопрос, тут, о котором я хочу отнестись. Подскажите, как вы относитесь к детским прививкам? Я хочу сказать одну вещь. Я считаю, я совершенно верно. Есть случаи, когда дети от прививок стали инвалидами. Я помню трагический случай, как внук мэра города Иерусалима проходил совершенно стандартное лечение зубов. Ему дали местный наркоз ребенку, чтобы делать пломбу. И оказалось, что у ребенка тяжелейшая аллергия на этот материал, который давали для наркоза, и ребенок умер на кресле у зубного врача. Это ужасно. Что будем делать? Прекратим детям лечить зубы или будем лечить их без наркоза? И могут быть ужасные вещи, которые суждены. Но я глубоко убеждена, что вред от отсутствия прививок, он гораздо больше статистически от эпидемии, от всего, что происходит, чем статистический ущерб, который прививки наносит. Теперь, я не врач, я высказала свое мнение, но я думаю, что необходимо посоветоваться с собственным детским врачом, которому я доверяю. А если я такого не нашла, то его просто необходимо найти, потому что это самая главная поддержка, которая только... И тогда я могу прийти и посоветоваться о прививках, высказать свои страхи, послушать, насколько они релевантны, и послушать, что происходит без них и так далее. Но это мое мнение, я не врач, я мама и бабушка. Следующим детям приходишь уже более подготовленной и терпеливой. И старшим это обидно. Они помнят, как мама была более раздражительна, иногда ругалась. Да, объясняю им об опыте. Но перед ними неудобно за это. И обидно, что это так было. Вы знаете, я думаю, что они это так хорошо помнят, потому что вы оправдываетесь. То есть вам стыдно, а вы не могли сразу быть хорошей мамой. Вы набирались. Да? И да, когда учатся, есть ошибки. Я, между прочим, предполагаю, что они, наверное, тоже по жизни какие-то вещи раньше делали плохо. И вам это мешало, и учительнице это могло помешать. А сегодня они делают лучше. Так вот, мы все растем, все по жизни допускаем ошибки. Попросили прощения, все, хватит. То, секунду, я проверяю, ли есть у нас еще что-то. Какие есть советы по восстановлению физического влечения после родов? Это не в 2 секунды. Галит, напомните мне, чтобы мы добавили к этому, это к в начале следующего урока, и я не хочу
забыть. Да, да, я совсем забыла, что после нас есть урок, я расслабилась так спокойно, что я привыкла, что за нами никого нет, а у нас таки, да, есть урок после нас. Поэтому, да, наше время истекло, к сожалению, тут есть очень важные вопросы, я думаю, к нам уже мужская публика подключилась, поэтому вопрос... Я сейчас все скопирую и перешлю вам.
Ох, перешлите мне, пожалуйста, и мы начнем в следующий раз, блин, Эндер, с этих вопросов.
Спасибо.
Вы видите, что я очень стараюсь отвечать.
Да.
Всего хорошего всем. До следующей недели с Божьей помощью.